Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Большая книга 2021». Кому и за что вручили Национальную литературную премию?
Хроника литературной жизни.
9 декабря в Доме Пашкова вручили Национальную литературную премию «Большая книга». Ведущим 16-й торжественной церемонии стал главный литературный юбиляр этого года – Федор Михайлович Достоевский. Да, собственной персоной. На большом экране он переписывался с гостями, финалистами и актерами, которые читали фрагменты из его дневников и писем. Сообщения и просьбы Достоевского высвечивались на темном экране. Писатель просил зрителей не скупиться на аплодисменты, предлагал послушать Моцарта и приглашал актеров к микрофону читать отрывки из собственных сочинений. А в конце церемонии пригласил всех хлопнуть по рюмашке за победителей и за собственный 200-летний юбилей. Финалистов в этом году было много, целых 13, и все очень достойные. Но все же пятерка наиболее вероятных имен победителей сформировалась сразу. Леонид Юзефович, Майя Кучерская, Виктор Ремезов, Марина Степнова и Нарине Абгарян. И надо сказать, в этом сезоне критики с прогнозами практически не ошиблись. Голосовали за «Большую книгу» традиционные члены Литературной академии, больше 100 человек. И при этом разница между первым и вторым местом составила всего лишь 2 голоса. Счетная комиссия 4-жды перепроверяла голоса, чтобы убедиться. Главной «Большой книгой» этого сезона стал роман «Филелин» Леонида Юзефовича. Это 3-я большая книга в биографии писателя. Мне кажется, такого троекратного лауреатства в 16-летней истории премии еще не было. Сам Леонид Абрамович, получая награду, был, очевидно, смущен.
Но здесь я получал премию «Большая книга» за свой документальный роман «Зимняя дорога». Действие его происходит в Якутии. Я бывал в Якутии и раньше, но я никогда не был в том самом селении Амга и Сысы, где происходила вот эта вот великая битва между красным командиром Стродом и белым генералом Пепеляевым. И вот я 2 месяца назад, я туда, наконец, попал. Это было тяжелое путешествие, но все-таки я его выдержал. В моем возрасте это было непросто. И я хочу просто сказать, что на меня это произвело настолько сильное впечатление, что оно вообще затмило все, что я видел за последние годы. И вот часть этой премии я отдам на консервацию того, что осталось вот в этом селении Сысы.
Леонид Юзефович ничего не сказал в речи про роман «Филелин», а меж тем эта книга более чем заслуживает своей почетной награды. Это не проходная вещь, а действительно большой роман большого писателя, глубокий и вместе с тем дышащий, роман, в котором читатель ориентируется свободно и смело идет за автором. Леонид Юзефович писал «Филелин» 7 лет. Первые главы книги были написаны и даже опубликованы в журнале «Урал» еще в 2013 году. Но только в прошлом году была закончена и издана целиком история, которой автор дал под заголовок «Роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками». «Филелин» — это книга, написанная на основе псевдодокументов. Часть персонажей — реальные исторические фигуры, но вот их письма, записки, дневники, из которых, собственно, состоит роман, сочинены автором. Леонид Юзефович сплетает реальность и вымысел так, что убедительности текст не теряет. Вообще слово «филелин» означает «любящий греков». В 20-е годы 19 века так называли тех, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с Османской империей или даже принимал в ней непосредственное участие. Например, филелином был отправившийся в Грецию и там умерший Байрон. Таким же филелином считает себя и главный герой романа Леонида Юзефовича, отставной штабс-капитан Григорий Масцепанов. Вот что рассказывала о книге и о ее героях, о сплетении исторического и вымышленного и о задаче писателя распутывать не политический, а нравственный узел противоречий сам Леонид Юзефович в дневнике читателя.
Главная неправда этого романа историческая в том, что его герои, они действуют и думают как современные люди. Это не фактическая неправда, это более глубокая, потому что если я сделаю их аутентичными вот тому времени, из сегодняшнего дня я смонтирую этих персонажей, это будут куклы. Пьеса в кукольном театре вызывает наш интерес. И все-таки глубоко сочувствовать персонажу кукольного театра, если это не какой-то гениальный кукольник, мы не можем. Нам нужно, чтобы на сцене был живой человек. Я из тех литераторов, кому трудно совсем все выдумывать. Я должен что-то такое увидеть в тумане и дорисовать. Ну, тогда Греция для многих была путеводной звездой, поскольку бороться за чужую свободу чаще бывает проще, чем за свою, и проще понять, кто прав, кто виноват, издалека. А для того, чтобы выработать свое мнение о происходящем вокруг, нужно эту реальность сильно упростить. Есть люди, которые легко производят эту операцию. Они упрощают реальность и мгновенно понимают, где хорошие парни, где плохие и за кого им надо быть. А некоторым людям, вот мне в том числе, это сделать трудно. Люди, которые отправлялись на войну с Грецией, они часто питались собственными иллюзиями. Документы исторические, они покрывают не все поле жизни. И внутри всегда остается какая-то пустота. И чем дальше от нас, тем этих пустот больше. И поэтому мои герои действуют в тех местах, на которых не лежат исторические документы. А потом эти документы, они же касаются большой политики, войн. Они же не касаются жизни маленьких людей. И исторический романист всегда вправе своего вымышленного героя отправить на Бородинское поле и писать, что он там видит, и он, может быть, видит такое, чего нет.
На втором месте по итогам подсчета голосов академиков оказалась работа Майи Кучерской «Лесков. Прозеванный гений», которая вышла в серии ЖЗЛ. Как замечательно написал мой друг и коллега, критик Константин Мильчин, это большая книга о большом, но прозеванном писателе, для которой Майя изобрела специальный язык, который она, увы, не везде в тексте использует. Но есть 100 страниц в начале книги, 50 в середине и 50 в конце, про которые точно известно. Когда Кучерская сочиняла, у нее на кухне сидел и пил чай сам Господь.
Спасибо, друзья, за ваш выбор. У Лескова с Толстым была такая история. Толстой пригласил Лескова в гости, и они провели несколько дней вместе. И это были хорошие дни, а закончилось это тем, что Лев Николаевич поехал Лескова провожать на лошади. Тот ехал в повозке, а Толстой на лошади. И мне кажется, вот эта мелочь очень важная. Вообще говоря, никакого смысла в этих проводах не было. Но это просто человеческое тепло, это просто поддержка. Ни одна книжка не может появиться на свет, если нет людей, которые в ней заинтересованы, помимо автора. Это близкие, это издатели, это Андрей Витальевич Петров, нас покинувший, без которого никогда бы не была написана биография Лескова. Спасибо ему. Это коллеги, это все те читатели невидимые, которые голосовали. И неважно, там, победил ты, не победил. Эти люди за тебя проголосовали. Это очень ценно. Это члены жюри. И все те, кто со мной разделил эту нервную участь сегодня и сейчас сидят за моей спиной, я всем тоже выражаю огромную солидарность. Тяжело быть писателем, но спасибо, что вы нам в этом помогаете.
Третье место большой книги у романа «Вечная мерзлота» Виктора Ремезова, о котором я не устаю рассказывать весь год.
«Вечную мерзлоту» мне помогали делать многие люди, и всем им большая моя признательность, но особую свою признательность я бы хотел выразить Красноярскому обществу «Мемориал». Без их глубокого, серьезного, долгого, самоотверженного труда этой книги просто не было бы.
Большой, серьезный, основанный на фактах, очень честный роман «Вечная мерзлота» о жизни в сталинское время, о большой стройке на Енисее, о людях в системе и вне ее, и, конечно, о любви – одно из моих самых ярких читательских впечатлений уходящего года. Обратите внимание и на этот роман, и на его автора.
Во-первых, это исторический роман, исторически достоверный, о позднем сталинском периоде, вот о последних годах его правления. Действие разворачивается на реально существовавшей стройке, колоссальной абсолютно. По тайге проложили по болотам почти 1500 километров железного полотна, которое потом было заброшено. Но можно как-то чуть-чуть более философски, что ли, на это дело посмотреть, иначе не объяснить этого объема. Может быть, он о поведении индивидуума, личности, в очень непростых жизненных условиях. Они, с одной стороны, уникальны, потому что сталинский период, он, в общем, достаточно уникальный, но и не уникальный.
Это не значит, что ситуация не может повториться в какой-то своей модификации.
Совершенно точно.
Когда власть закручивает гайки и перекрывает кислород, мы это видим то в одной части света, то в другой.
Да-да-да. Философски, конечно, таких случаев было множество. Случаев государственного устройства и отношений к людям и прочее. Поэтому вот о поведении личности в очень специфических условиях. Енисей – замечательная река. Я на нем бывал много раз. Я работал в молодости там в экспедиции. Потом мы с моим другом вдвоем как-то проплыли Енисей от Красноярска до Дудинки на большой такой надувной лодке, хорошей, с мотором, естественно, за 11 дней. Плюс специально для романа я с речниками плавал там 3 недели и смотрел за их работой. И, конечно, это производит впечатление. Мы поднимались с весенним завозом грузов по притоку Енисея под Каменной Тунгуски. Вот в тот момент, той весной, она поднялась на 13 метров. И это мощнейшая река, по которой колоссальные буксиры с маленькой скоростью тянут в отдельных местах баржи. И вообще это очень напряженная, серьезная работа.
По традиции, большая книга вручает награды победителям народного голосования. Накануне читатели отдали свою любовь и голоса роману «Симон» на Рене Абгарян. Второе место у читателей занял «Риф» Алексея Поляринова, а на третьем оказался «Сад» Марины Степновой. Специальный приз за вклад в литературу получил в этом году коллектив Государственного музея истории российской литературы имени Даля. В этом году ему исполнилось 100 лет. Получал почетную награду директор литературного музея Дмитрий Бак.
На самом деле это событие для нас очень важное. Накануне, перед главным награждением, все-таки не очень ожиданно, но тем не менее наш музей получил этот приз, и он для меня очень ценен. Почему? Две причины. Во-первых, среди наших коллег очень много писателей. Два из них рядом со мной. Это Павел Крючков, это Наталья Громова. Вы их хорошо знаете, прошу любить и жаловать. Есть и другие. А во-вторых, наш музей нацелен не только в прошлое, как это пристало музею, но и в настоящее. Мы только что открыли музей Достоевского к его 200-летию. Мы совсем скоро, через несколько дней, открываем экспозицию, посвященную Андрею Платонову. И у нас есть проект Музея литературы 21 века. И я уверен, что он будет очень тесно взаимодействовать с Национальной литературной премией «Большая книга». Потому что практически все из тех, кто на сцене, из тех, кто получал премию в прошлом году, достойны того, чтобы о них узнали больше. Есть свои секреты, есть свои тайны, есть своя интрига. Я уверен, что музей – это учреждение, которое надо писать с большой буквы, как British Museum или Румянцевский музей, в стенах которого мы находимся сейчас. И поэтому музей – это история о современности. Огромное спасибо Национальной литературной премии «Большая книга» от всех 350 сотрудников Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля.
Вообще, Национальная литературная премия «Большая книга» существует с 2005 года и остается одной из главных наших литературных наград. В разное время главный приз получали такие литераторы, как Светлана Алексеевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Евгений Водолазкин, Владимир Шаров, Гузель Яхина и другие. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». На премии «Большая книга» побывала Наталья Ламыкина. Читайте только хорошее. И до встречи через неделю.